Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас в нашей студии уже не в первый раз Юрий Юрьевич Евич, военный медик, кандидат медицинских наук, специалист по тактической, то есть по военной медицине. У нас уже был эфир 2 года назад, и мы говорили об очень многих проблемах, связанных с войной. Но тогда войны, той, которую мы наблюдаем сегодня, не было. Эфир скорее был посвящен разговору о прошедшей кампании 14-15 годов в Новороссии, потому что Юрий Евич участвовал там в качестве военного медика. Ну, вначале поприветствуйте, пожалуйста, наших радиослушателей.
Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Да, мне запомнился тот эфир настолько, что вот по прошествии 2 лет, по возвращении с очередной своей следующей войны, среди прочих журналистов, медийных источников, к которым я обратился, присутствовало и радио «Благовещение», радио «Радонеж», и уважаемый Евгений Евгеньевич.
У меня к вам будет вполне конкретный вопрос. Тогда в том эфире вы высказывали серьезные опасения, что Российская Федерация к серьезному военному затяжному конфликту с точки зрения медицины, военной медицины, с точки зрения обеспечения всем необходимым и наличия подготовленных специалистов абсолютно не готова. Что изменилось сегодня? Вот уже 8 месяцев идет эта так называемая спецоперация. Я считаю, что это самое что ни на есть настоящая война, потому что согласно установочным законам ООН, если спецоперация идет более полугода, это уже война. Вот что-то изменилось в лучшую сторону, и что происходит с именно тем, о чем мы говорили 2 года назад, есть ли какие-то подвижки? Ну, жизнь всему научит, жизнь заставит делать какие-то шевеления. Сотни тысяч людей, если не миллионы, оказались сегодня в группе риска. Мы видим, что происходит в вот этих вот сопредельных областях 7, в Крыму, естественно, на линии фронта, прежде всего, где люди получают ранения осколочные, пулевые. Ну и мирные жители тоже оказываются в группе риска. Сколько людей уже погибло в том же Донецке, в том же Луганске. Ну, в общем, хочется, чтобы в плане медицины, во всяком случае, происходили какие-то положительные сдвиги.
Вопрос очень объемный. Попробую ответить на него кратко. Этот эфир наш, насколько я понимаю, можно где-то найти в нетях интернета, потому что я не думаю, что кто-то хорошо помнит, о чем мы говорили тогда. То есть можно найти и проверить. Если кратко, в 2 словах мы говорили о том, что тактическая медицина, то есть медицина поля боя, спасение жизни раненого от момента его ранения до попадания в госпиталь у нас в стране отсутствует, и что случись масштабная война, это будет стоить нам огромной крови. Желающие могут найти эфир, прослушать. Впрочем, ничего нового, то же самое на протяжении 8 лет. После 2014 года я говорил везде на всех эфирах, куда получал доступ. Какова ситуация на современном этапе? Вы можете легко посмотреть в интернете, в открытых источниках, только нужно знать, что фильтровать. А именно, имеется целая армия платных журналистов, которые более или менее рисуют картинку, призванную успокоить аудиторию. Я очень сдержанно подбираю выражения. Известный отечественный бард, полковник военной разведки, участник много чего, Михаил Михайлович Калинкин, в своей песне о военных журналистах поет: «Давай за тех, кто пишет о войне, давай за наших правильных парней, давай за тех, кто совесть не продаст». Вот ключевые слова: «совесть не продаст». Продажа совести журналистами носит системный характер сейчас. Я на днях имел большой эфир, в котором на примерах подробно показывал, как журналисты обманывают слушателей о том, что те или иные виды вооружений противника слабые и не имеют значения, что у нас как бы не хуже и так далее, и какой крови это стоит, поражений, катастроф военных в дальнейшем. Сейчас не буду расширяться по всем военным темам, скажу кратко по медицине. Тактическая медицина как отсутствовала, так и отсутствует в большинстве структур Российской Федерации. Невзирая на то, что был приказ главнокомандующего Верховного президента Российской Федерации о развитии тактической медицины 2 года назад. За 2 эти года не было сделано ровным счетом ничего, хотя бюджет был освоен. Не создана даже концепция развития тактической медицины, не создана сети учебных центров, не написаны однообразные методички по обучению, прежде всего, инструкторов. Я уже не говорю личного состава, но нужно понимать, что если ты не готовишь инструкторов, то у тебя подготовленных людей по военной специальности не будет именно инструктора. Не просто обучают людей, но изучают основные тенденции, анализируют их, обобщают, обогащают и передают дальше. Так вот, ничего подобного создано не было в стране. Закономерным результатом является то, что на театре военных действий, если вы посмотрите в интернете видео о том, как, издеваясь, сравнивают аптечку укровского нацистского военнослужащего и аптечку российского федерала, то сравнение получается однозначно не в пользу нашей стороны. А ведь помимо аптечки нужно учесть, что еще 4 года назад в открытом доступе было свыше 8 разных трудов по тактической медицине, написанной укромутантами. Назовем вещи своими именами. Недогосударство, над которой Российская Федерация все время смеялась, страна 404, населенная манкуртами, которые не помнят свою историю, сумела создать современную тактическую медицину, пусть при помощи НАТО. А наша военно-медицинская академия и все должностные лица за это время не сделали ничего. Вот результаты мы сейчас пожинаем. Подготовленных людей нет.
Юрий, я вас перебью. Скажите, вот вы упомянули вот эту вот аптечку рядового бойца, что в ней у наших военнослужащих наличествует, и что у укронацистов, у ВСУшников, в чем принципиальное отличие? Насколько это важно?
Сравнение очень простое. В нашу стандартную аптечку входит жгут эсмарха, перевязочный пакет, причем хорошо, если еще советского образца. Часто это перевязочные пакеты, так называемые сердюковские, синтетической, тонкой даже не ткани, а типа сеточки. Понимаете, вот вы задали вопрос. Это нужно зрителям показывать, это нужно рассказывать, это нужно вникать. То есть у нас нет гемостатиков, которые есть у них, у нас нет турникетных жгутов, которые уже являются золотым стандартом во всем мире по оказанию первой помощи. То, что у нас нет менее критично важных вещей, типа назофарингеальная трубка, перчатки, это полбеды, хотя некоторые считают, что и неплохо бы, чтобы они были. У нас нет совершенно эластических бандажей, бинтов перевязочных, которые во всем мире применяются, которые у укромутантов есть. Я их очень часто применяю на поле боя, они позволяют гораздо быстрее перевязать раненого под огнем и гораздо лучше остановить кровотечение. Было у нас в стране производство Аполло, которое делало их. Так их замучили, задушили, они сейчас не работают. Если и есть, то купленное в Китае. А у тех свое. И так далее. То есть, по состоянию дел с аптечкой, примерно такое же отставание катастрофическое, как в других областях. У них есть беспилотники, квадрики на уровне взвода. У нас нету, если что есть, то по гуманитарке, купленное в Китае. У них есть закрытые системы связи шифровальные, у нас нету. И дальше. Как плохо везде, так плохо и в медицине. Но самое главное не скудость аптечки, а отсутствие обучения личного состава. У них несколько лет назад было введено преподавание тактической медицины, преподают в институтах, в колледжах, на военных кафедрах, преподают курсы добровольцев, у них сделана массовая подготовка населения, в том числе тех, кто пойдет воевать, по системе тактической медицины, чтобы люди умели. У нас ничего не сделали тогда, и сейчас вот у нас есть организация, мы сделали технологию выживания тактическая медицина, организовали сами при помощи заинтересованного населения. Мы проводим курсы, мы до войны обучили порядка 5000 человек, сейчас обучаем до 1000 в месяц, но мы работаем сами, государство от этого дела устранилось, различные военные структуры силовые и губернаторы, кто обучает мобилизационных, приглашают нас, чтобы мы занятия провели, при этом оплачивать никто из них это дело не собирается, как-то поддерживать нас материальной базой могли бы, тоже никто не делает. Когда мы говорим на месте, что, ребята, вы должны у себя на месте создать учебный центр по тактической медицине, набрать активных людей, мы их обучим, и платить им зарплату обучать, они сразу говорят, а что мы можем сделать? Мы же здесь власть, денег у нас нет, площадей нет, админресурса нет, материального имущества нет. Мне впору спросить, у нас в государстве люди, которые принимают решения, они точно принимают какие-то решения? Или значительная часть их просто просто посажены на должности, а сами ощущаются зиц-председателями фунтами. Война идет уже 8 месяцев, все чего-то боятся, все, кто должен принимать решение, как-то мнутся. Даже если есть прямой приказ президента что-то развивать, все как-то саботируют и уклоняются. В этой обстановке многие критикуют президента, а я скажу, вам что нужно? Чтобы он каждому к затылку приставил расстрельную команду, тогда начнете работать, управляющие товарищи структуры. Да, это по управляющим структурам. Короче говоря, ребята, все очень-очень плохо. Такого, как в Советском Союзе, что создадут массовое движение «Ворошиловский стрелок» или там «Комсомолец на самолет», что построят учебные центры, что вас за руку приведут туда, обучат, а потом в армию отправят по разнарядке в нормальные части, даже не надейтесь. Такого ожидать не приходится. Все мои прогнозы раньше – да, да-да-да-да.
Юрий, я все-таки хотел бы, как в капле воды отражается океан, чтобы мы какой-то конкретике перешли. Вот, скажем, в чем принципиальное отличие подготовленного бойца, который понимает, что ему делать, если там пуля попала там в руку или в ногу, вот он один, он ранен, у него есть эта аптечка. И боец, который не подготовлен, чем зачастую заканчиваются вот подобные коллизии, столь частые на фронте. Хорошо, если рядом есть еще его, так сказать, коллеги, боевые товарищи. А если эти товарищи тоже не разбираются в каких-то элементарных вещах? Вот наверняка у вас на памяти есть вполне конкретные случаи. К чему это приводит все?
Первое. Вы взяли случай, когда человек ранен, он сам по себе находится, и рядом некому ему помочь. Сразу отвечу. Такие случаи, к сожалению, не редкость на войне, что тебя подстрелили, и под обстрелом остальные не заметили. Ты должен оказать помощь себе сам. Это бывает, поэтому мы учим по самопомощи. Однако этим все не исчерпывается. Бывают случаи, что раненый находится с группой товарищей, а товарищи не обучены, нет рядом обученных товарищей. Вот тогда начинается реально катастрофа. Почему? Потому что, не помню, Сталину вроде приписывали фразу «гибель одного человека – трагедия, а миллиона – статистика». Не знаю, так это или нет, но я о другом. Понятно, что убитый боец – это трагедия для семьи, а убитый взвод – это как? Есть ли у нас хотя бы один раненый тяжело в подразделении, и нет налаженной медицинской службы, что мы его прикрыли огнем, дымами, быстренько вытащили, оказали помощь, унесли, увезли и воюем дальше, то у нас катастрофа. Почему? Лежит один тяжелый раненый, вокруг него суетится куча людей, не знает, что делать, противник четко понимает, что наши находятся здесь, начинает насыпать с минометов, с танков, с беспилотников, количество раненых и убитых стремительно возрастает, подразделение теряет свою боеспособность, потому что даже один раненый, тем более несколько, и их же надо переносить, надо как-то маневрировать. А как маневрировать с ранеными на руках? Наступает реально катастрофа. Вот в двух словах, главная задача тактической медицины не просто спасение жизни одного бойца, но своевременная эвакуация раненых с поля боя, чтобы они не сковывали работающее подразделение боевое. Это не есть какая-то феноменальная новинка в военном деле. Тактические медики, то есть медики поля боя, были еще в Древнем Риме. Они назывались капсарии, потому что капса – сумка, где они несли медицину. Уже тогда медицины было на целую сумку. Они шли прямо за строем легиона, тяжело раненых бойцов передавали в задние ряды, клали, они их хватали, сразу оттаскивали, оказывали помощь, надо увозили, уносили. Это позволяло обеспечить высокую подвижность легиона в бою. Надо – отступили, надо – сманеврировали влево-вправо, раненые их не сковывали. Подумайте, как должна деградировать военная мысль, чтобы у нас сейчас мы откатились в долегионные времена. Недавно, мы готовим сейчас конференцию научную, мне на конференцию один из участников конфликта прислал свои заметки. Так он пишет то, что я реально вижу. Перед началом боя, как правило, в подразделениях никто не планирует, на каком транспорте будут их эвакуировать, как будет осуществляться эвакуация раненых, об этом вообще никто не думает. Бой, потери, небоеспособность подразделения, потому что заранее к этому никто не приготовился.
У меня такой вопрос, Юрий, вот за эти 8 месяцев, есть ли уже какая-то статистика по потерям, по тяжело раненым, по тем, кто умер потом в госпитале? И второй мой вопрос. Кроме аптечек и лекарств, и шприца там с более утоляющим, нужно, чтобы были санинструкторы в подразделениях, чтобы были врачи, чтобы были хирурги. Желательно достаточно близко от поля брани, потому что, когда идет серьезный бой, ну, подвозят тяжелораненых, их нужно срочно оперировать. Что с этим происходит? Ну, наверное, ситуация в военной медицине, она прямым образом связана с ситуацией в медицине. Вот что сегодня мы наблюдаем? И есть ли какая-то статистика все-таки у вас?
Первое. Статистики у меня нет по простой причине. Статистика должна сосредотачиваться на уровне, грубо говоря, управления боевой подготовки, далее управления медицинского вооруженных сил и так далее. Второе. Никто вам статистику эту вслух не скажет. Третье. Тем более не скажет статистику правдивую, потому что она всегда неприятная. И четвертый фактор, самый важный. Мало кто знает, что в годы Великой Отечественной, когда организации было больше, чем сейчас, заметно, когда порядка было гораздо больше, чем сейчас, тогда в периоды активных боев в медицинских санитарных батальонах, а это изрядный тыл, глубокий, тогдашние, ну, фактически госпиталя, весьма далеко от поля боя, регистрировали только тех офицеров, которым сделали операции. Вдумайтесь, даже не всех поступивших офицеров, а только тех офицеров, которых прооперировали. Рядовой состав вообще летел без учета всякого. Сейчас, как ни печально, много похожих аналогий, тем более, что у противника высокоразвитые средства поражения, реактивная система залпового огня, артиллерия дальняя, точная, и поражение по госпиталям наносится весьма основательно, что их работу сильно затрудняет. Итак, первое, по статистике точной вам никто ничего особенного не скажет. Второе, я располагаю несомненными данными, что сейчас раненых гораздо больше, чем на первом этапе войны, по простой причине. Противник отмобилизовался, войска подготовил, вооружился натовскими стандартами, пока наши не знали, что делать, теперь наступает по ряду направлений, наносит нам все более чувствительные удары, а наши все мнутся, что зерновая сделка, когда явно мы открываем Черное море для поставок вооружения нашим врагам, что ряд других событий, это показывает. Так что потери сейчас больше, чем были раньше. Но самое главное другое, больше или меньше относительно. Нам нужно понять, кем мы будем потери восполнять? Как у нас с подготовленным мобилизационным потенциалом? И тут получается, что у нас очень плохо. У нас есть Министерство обороны, которое получало много поддержки, получало, вон депутаты кричат, что мы же вам все заплатили, где результаты? Они построили фанерный Рейхстаг, они проводили биатлоны танковые. Как началась война, оказалось, что у них центров подготовки нормальных нет в принципе. И подготовку что? Поручили губернаторам, то есть чисто гражданским лицам. Это что? Это свидетельствует, что Министерство обороны вообще с задачей не справляется. Далее. Губернаторы сейчас в меру разумения делают, как могут, готовят резервы. Понятно, что это даже близко не сравнится с подготовкой, которая с вражеской стороны, когда множество полигонов в Европе, в Англии, и по 10 тысяч военнослужащих укровских только в Англии в месяц готовят. Ну и так далее. Соответственно, рад бы сказать что-то хорошее нашим слушателям, но глубокое изучение ситуации всегда приводит к фразе, которую сказал Черчилль, находясь в палате лордов по поводу, ну, думали он как Чемберлен, пообещать, что сейчас договоримся с Гитлером, он говорит, мне нечего вам предложить, кроме тяжелого труда, пота, крови и слез, дорогие мои. Такова в двух словах ситуация.
Юрий, скажите, пожалуйста, как себя должен вести человек, который получил ранение? Потому что важно от специалиста получать какие-то советы. У нас 300 тысяч призванных, мобилизованных, точнее, по официальной статистике, вроде бы даже уже и поболее. Есть люди, которые воюют, некоторые все 8 лет воюют, да, вот эти вот народные милиции, так называемые, ЛНР, ДНР. Я думаю, что эти вот ребята, они лучше подготовлены к каким-то коллизиям, к ранениям. Так вот здравый смысл просто подсказывает. Тем не менее, человек, даже гражданский человек, ну, попал под обстрел, под бомбежку, в руку или в ногу, прилетел осколок, началось кровотечение. Есть кто-то рядом поблизости, есть, допустим, какие-то вот элементарный набор лекарства. Что нужно делать, чтобы не истечь кровью? Потому что бывает так, что и ранение-то легкое, а человек из-за кровопотери умирает.
Давайте конкретизирую, с вашего позволения. У нас вопрос. Что должен делать простой гражданский человек сейчас в свете текущей обстановки?
Ну, я бы сформулировал так, что есть два варианта. Первый вариант – пострадал гражданский человек – у которого ничего нет. Ну, он получил ранение, лежит, истекает кровью. Второй вариант – пострадал на поле брани военнослужащий, имеющий какой-то минимальный набор. Как он должен себя вести? Потому что здесь еще шок болевой, понимаете? Человек в таком состоянии, если он только вот прибыл на фронт, недавно воюет, он получает еще и психологически определенный надлом. Не всегда сообразишь, как себя правильно вести.
Ну, первое. По опыту нашему Донбасса, где идут беспрерывные обстрелы, гражданские получают ранения, спасение жизни гражданских. Во-первых, если гражданский адекватный понял, наконец, на 8-й год, что вокруг идет война, то у него должна быть всегда с собой аптечка, и он должен быть обучен оказанию первой помощи не хуже военного, если он хочет быть жив и спасти, когда кого-нибудь ранят рядом. К сожалению, такой уровень сознания даже на 8-й год приходит далеко не всему населению. Потому что, когда идут обстрелы, когда люди массово получают ранения, далеко не всегда скорая тебя своевременно доставит в госпиталь. То есть, прямо говоря, разница в медицинской подготовке по первой помощи гражданского и военного, она в условиях постоянных боевых действий становится минимальной. И те должны уметь все. Отличие в том, что военный должен располагать знаниями не просто первой помощи, а тактической медицины. То есть включается понятие применения оружия при оказании помощи, маневра, организации взаимодействия подразделений, целый ряд других вещей, которые мы на курсах своих разбираем. Гражданскому все это не надо, достаточно изучить оказание первой помощи с помощью аптечки. При этом аптечку надо иметь и тому, и другому, потому что при серьезных ранениях все эти варианты, там косынка, которая случайно появится, одеждой перевязать, они в пользу бедных, эффективность невысокая.
Ну, что вот человек должен делать? Опишите, пожалуйста. Что он должен иметь в этой аптечке в минимальном наборе? И что он должен делать?
Весь мой жизненный опыт говорит, вот вы задали вопрос, опять же, уходим чуть прежде всего. Меня интересует, как подготовиться к войне. Я говорю, знания, связи, снаряга. Все интересуются, а вот что мне положить в аптечку, а какой броник мне купить? Что вы станете делать с этим броником и аптечкой, если вы не обучены и не имеете связей? Ничем оно вам не поможет. Первым делом нужно пройти курсы подготовки по медицине, по тактике, выживание при артобстреле. Вот у нас лекцию замечательную читают и у нас, и в Питере, в клубе «Партизан», в других местах. Грубо говоря, если ты будешь знать, как двигаться по улице в условиях обстрела, вероятность, что тебя ранит, сильно снижается. Пока проходишь курсы, на курсах знакомишься с единомышленниками, узнаешь их, видишь их. Они узнают тебя, к тебе присматриваются, может быть, даже приглашают куда-то там в свое подразделение. В итоге ты обрастаешь связями, а потом уже, когда оброс связями, ты покупаешь снарягу, причем те же самые связи могут тебе подсказать, где можно дешево купить самое необходимое для аптечки, что туда входит. То есть общество потребления у нас все поставило с ног на голову, все начинают с магического артефакта. Куплю аптечку, она у меня будет. А начинать надо с понимания, а что делать, что применять. Потому что очень часто аптечки у вас и не будет. Вот такая в двух словах главная особенность. И второй момент. Если аптечка будет, но вы не знаете, как ее применить, а что вы с ней станете делать? Я могу сказать, что должно быть в аптечке в завершении темы. Тем более, что для тех же гражданских лиц аптечка не обязательно. Минимум необходимый. Перевязочный пакет, жгут, гемостатик, бейсбол можно рассовать по карманам. В принципе, я уже сказал, что надо. Перевязочный пакет один или два, жгут один или два, обезболивающий препарат хотя бы один. Можно положить гемостатик, желательно косынку. Вот и все, что должно быть в аптечке. Как это применить? О, это отдельная тема. Этому нужно учиться. Если не научился, сколько этого не клади себе в аптечку, само по себе оно тебе жизнь и здоровье не спасет.
Юрий, скажите, у нас вот большое количество людей, ну, считается, что они когда-то там служили где-то, были в горячих точках, зачастую этот бывший, значит, на службе товарищ уже все забыл, или писарем в штабе был, автомат Калашникова видел только на плакате. Как этим людям, которые прибыли в опасную зону, на линию соприкосновения, на фронт, в окопы, как им себя правильно вести? Не секрет, что в первые дни зачастую вот эти мобилизованные погибают и в большом количестве, потому что они не подготовлены к реальным боестолкновениям, к реальным условиям современной сети центрической войны.
Могу сказать просто. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В нашей стране есть клуб «Партизан», есть целый ряд похожих организаций, в Питере клуб «Партизан», где можно более или менее недорого получить навыки тактической подготовки, огневой подготовки, обращения с оружием и так далее. Соответственно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Даже если вы думаете, что вы под мобилизацию не попадете, даже если вы так думаете, может быть ухудшение общей обстановки, как в Белгороде, то есть обстрелы, ракетные удары, авиационные. Напомню, еще НАТО не подсоединилось к нашей войне, но собирается. И пострадавшее мирное население. Может быть, диверсионные группы противника активизироваться, могут активизироваться мародеры, что в условиях боевых действий тоже возможно. Наконец, могут пытаться организовать мятеж, войну, как сделали в Сирии. Все это чревато активными боевыми действиями где-то там в глубине, и, соответственно, каждый человек должен владеть навыками оказания помощи, прежде всего мужчины, но женщинам тоже не помешает, и какой-никакой тактической подготовкой, потому что когда все боеспособные мужчины будут на фронте, тылы будут очень уязвимы.
Да, я согласен с вами, надеяться на кого-то в тех условиях, в которых мы сегодня оказались, я думаю, не стоит, нужно действительно быть подготовленным, хотя бы теорию понимать, хотя бы какие-то книги посмотреть. Я хотел сказать, что у Юрия Евича вышло несколько пособий, они есть и в интернете, и я вот отсылаю всех, кто имеет отношение к этой теме, а к этой теме имеют сегодня отношение уже миллионы людей. Я думаю, для них эти материалы будут весьма, весьма полезны. Я не могу не задать вопрос о психологическом состоянии и состоянии здоровья тех людей, которые в 40 лет, там, в 35 лет, в 45-50, вот поехали как добровольцы или как мобилизованные на фронт воевать. Каково состояние здоровья у этих людей? Какие проблемы возникают? И что с психическим состоянием, с психологическим состоянием? Человек оказывается, ну, я сам служил срочно, я помню первые там дни недели, это состояние такого надлома, стресса, это новая вообще жизнь, это все страшно, все непонятно, новый совершенно стиль жизни, тебе дают там форму, дают сапоги и портянки. В общем, это достаточно непросто пережить. Но тогда был мирный период. Сейчас еще война накладывается на ситуацию. Видимо, люди вам и рассказывают, и пишут, и, в общем, что сегодня с этим происходит? Хотя бы коротко.
Вопрос состоит из двух факторов. С состоянием здоровья у большинства плохо. Призывают в основном людей пожилого возраста сейчас по мобилизации, что, конечно, удивительно, так как воевать в первую очередь должны те, у кого здоровья больше хватает на войну. То есть уже люди идут с большим количеством заболеваний. Далее. Окопная организация никогда и окопный быт никогда не способствовали высокому здоровью. А в нынешних условиях, тем более, когда дезорганизация большая, соответственно, простудные заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, самые разнообразные, ну и в том числе травмы, очень сильно подрывают боеспособность личного состава, который у нас есть. Это с одной стороны. По психологическому, ну тут вообще плохо. Вообще, в любом случае, если вы хоть немного относитесь серьезно к войне, у вас должен быть институт замполитов. Замполитов, комиссаров, офицеров, воспитателей, военных священников, много кого. У нас сокращались, плюс армия мирного времени. Если в военное время явочным порядком на эти должности выдвигаются наиболее волевые, решительные офицеры, которые являются душой подразделения, как у Симонова в стихах про политрука нашей роты, который был душой роты, то в военное время на эти должности чаще всего выдвигаются люди, не готовые и не способные к какой-либо конструктивной деятельности, и соответствующим образом, даже если должность есть такая, человек в военное время не может за собой повести людей и не имеет необходимых знаний для того, чтобы реабилитировать после БД тех, кого в боевых действиях перекосило, грубо говоря. Если отечественная школа реабилитации пострадавших в боевых действиях есть, но она базируется на отдельных энтузиастах, массового значения в стране и развития, и поддержки государственной не имеет, и системной какой-то реабилитации в боевых своих действиях никто не производит. Все вышеперечисленное закономерно приводит к тому, что люди, находящиеся в боевых действиях, не имеют системной поддержки психологической, которая позволила бы им более эффективно воевать, а после окончания боевых действий остаются предоставленные самому себе и выбираются из боевого стресса кто как может. Аналогичным образом, если они не обращаются к профессионалам, психологам и так далее, то попытки выбраться из стресса приводят к депрессивным состояниям, нередко к алкоголизму и другим подобным, еще более разрушающим психику вещам. Вот таково у нас состояние дел по этим двум вопросам.
У меня есть информация, она не подтверждена, потому что результаты расследования закрыты, что вот этот вот расстрел двумя мобилизованными или добровольцами из Таджикистана на полигоне в Белгородской области, он был связан именно... Это никакие не террористы, никакие там не диверсанты. Это у людей случился нервный срыв. А в руках оружие с боевыми патронами вот положили более 10 человек. Такие случаи еще возможны, если эта версия соответствует действительности. Но одно дело у человека там, я не знаю, деревянный автомат, а другое дело боевое оружие, пулемет, автомат, боевые патроны. Не приведет ли вот отсутствие какого-то отбора, контроля за мобилизованными к подобным вещам в дальнейшем? Потому что я считаю, что в этих комиссиях должны сидеть психологи. Они там сидят, кстати, они там прописаны как-то?
Во-первых, для того, чтобы выбирать, нужно иметь возможность из кого выбирать. Подавляющее большинство наших подразделений, активно работающих сейчас, испытывает тяжелый кадровый голод и вынужденно берут всех, кто смог как-то дойти до призывных пунктов. По мобилизации там отдельная тема. Примерно так же все. Второе, что психолог далеко не всегда, особенно гражданский, может адекватно выявить, оценить что-то, даже если его рекомендации будут приниматься к сведению. Третий, кто не знает, похожие случаи были, когда пиндосские вооруженные силы, то есть Соединенные Штаты Америки, стояли в Афганистане, там местные боевики втесывались в подразделения афганцев, как желающие служить американцам, потом при удобном случае расстреливали пачками своих американских коллег. Так что те люди, которые что-то там говорят, видимо, они просто не интересуются военной историей самой современной и не знают о таких явлениях в других армиях. Соответственно, там, где война, там, где большое количество вооруженных людей, подобные случаи могут иметь место, но тут уже встает другой вопрос. Должна быть военная контрразведка, должен быть СМЕРШ, должна быть целый комплекс работы спецслужб, чтобы и вражеские террористы, наймиты, засланцы своевременно отсеивались, а не попадали в подразделения. У нас же на современном этапе такая ситуация, что массово с Украины сюда под видом беженцев заезжают подготовленные террористами боевики всякие, укровские, их никто не проверяет, не фильтрует, отпечатки пальцев отказались брать на контроль постановлением по МВД верхним и так далее. То есть вместо того, чтобы принимать меры, нацеленные на отфильтровывание врага, вовсю, наоборот, создается ему зеленая дорога и широкий коридор к внедрению.
Юрий, у меня такой вопрос. Вы ведь бывали, конечно, и в ЛНР, и в ДНР. Там обстрелы весьма частые. Видимо, все-таки местные власти занимаются бомбоубежищем, оборудованием мест, где граждане могут спрятаться во время обстрелов. В некоторых регионах они весьма часто происходят, собственно, стали частью жизни мирных граждан, которые там остались, которым некуда уехать или они не хотят уезжать. В то же самое время, в последние вот несколько месяцев, мы увидели, что в группе риска оказались и жители сопредельных регионов. Прежде всего, Белгородская область, но не только, и некоторых других. Я боюсь, что при развитии современных видов вооружений, при втягивании все большего количества армий иностранных государств и спецназа иностранных государств в этот конфликт, в группе риска, ну, круг будет расширяться. В советские времена, я помню хорошо этот период, я жил в то время, нас водили регулярно, показывали бомбоубежище, МЧС занималась подготовкой, какие-то учения проходили, одевали противогазы в школах, были курсы начальной военной подготовки. Собственно говоря, я стрелять впервые начал, вот в 9-10 классе нас вывозили на полигон. Я в армии, кстати сказать, меньше стрелял, это забавно, но это так, чем вот во время обучения в школе. Что сегодня с этим происходит? что необходимо делать. Потому что у нас в лихие 90-е все это накрылось, я так понимаю. Бомбоубежище есть, нет, никто не знает, об этом никто ничего не говорит. Я знаю только, что под склады часть бомбоубежищ в Москве использовались ушлыми предпринимателями.
Прежде всего, дорогой мой, вы акцентируетесь на бомбоубежищах, но в условиях войны в бомбоубежище жить беспрерывно нельзя, в том же самом Белгороде. Людям нужно ходить на работу, людям нужно питаться, людям нужно спать нормально, а не на бетоне. И в старые времена у спартанцев, когда спросили, почему у вашего города нет крепостных стен, они сказали, мужество жителей города есть лучшая его защита. Не о бомбоубежищах нужно думать, а о подготовке населения, воспитании его, создании вооруженных сил, которые на вражеской земле всем врагам объяснят, что нападать на нас нельзя. Попытки отсидеться в бомбоубежищах глубоко ошибочные, тем более в современных условиях, когда работают те же самые системы поражения дальние, что никакая тревога не успеет людей предупредить. Если раньше были посты наблюдения, оповещения и связи, оповещения о движущихся волнах бомбардировщиков и так далее, то сейчас вообще уже все другое. Ты даже свиста не слышишь, сразу разрыв происходит. Я вот как находился, работал. То же самое у нас на Донбассе. 8 лет было. Сильно ли помогли бомбоубежища? Взяли противник, засел лепестками все улицы. Ты никуда выйти спокойно не можешь, потому что везде можешь подорваться ты, твои дети. Это только один из примеров. Так что, увы, не бомбоубежищами едиными и даже не именно сколько-то решается проблема. Проблема решается системно, в размерах. Государство должно решаться и решаться всеми нами. То есть мужчины должны быть готовы, готовиться воевать, должны отправляться не только по мобилизации, но и добровольцами воевать. Не захотели в 14-м идти, когда легче было. Сейчас придется, потому что в противном случае враг придет сюда. Мужчины, находящиеся дома, должны быть готовы поддерживать порядок, помогать органам правопорядка у себя по месту жительства. Ну, женщины должны выступать как тыл, всех их поддерживать. Мысль, что мы отсидимся в бомбоубежищах, она вообще не работает, дорогой мой, от слова совсем, даже если мы бомбоубежище отстроим.
Ну, Юрий, я не могу согласиться с вами окончательно, потому что есть дети, есть старики, есть ситуации, когда обстрелы идут все время, когда страдают жилые здания, складываются как карточный домик при этих обстрелах. Мы видели, что в некоторых населенных пунктах ДНР, ЛНР происходило за эти вот месяцы. Людей все-таки вот эти подвалы в тех же домах, там школьные подвалы, кстати, были переоборудованы кое-где в том же Мариуполе, и людей это спасло просто, спасло им жизнь. Поэтому я не могу сказать, что давайте мы вообще забудем про бомбоубежища. А для чего тогда МЧС существует? Для чего всякие эти структуры существуют? Мы налоги платим, деньги платим. Верните нам хотя бы наличие бомбоубежищ, хотя бы как-то людей психологически поддержит.
Дорогой мой, я вас должен огорчить. Я постоянно это делаю, огорчаю людей. Слушатели сильно огорчаются, часто так, что начинают пытаться себя успокоить. Мы налоги платим на армию. У нас 8 лет делали супертанк «Армата», который застрял на площади, а потом сказали, не получилось. И воюем Т-64-ми уже 60-х годов. Кто не знает, посмотрите в интернете открытые данные. У нас в армии нет беспилотников, которые у егелоидов, не говоря уже об укровцах, по несколько штук на каждый взвод. У нас в армии нет тем более системы подачи информации, а у укров с беспилотника взводного картинка транслируется прямо на батарею и прямо на экран вышестоящее командование полевому командиру. И еще 1000 моментов, на что мы платим налоги, дорогой мой, и чего мы в итоге не увидели. В этом свете я просто о том говорю, что бомбоубежище – это вещь, которая очень плохо помогает в условиях, когда противник что-то начинает делать серьезное, как Белгород обстреливать. В годы Отечественной войны была фраза, что лучшее ПВО – это наши танки на вражеских аэродромах. Сейчас я могу сказать только то же самое, а именно лучшая защита населения – это так отогнать противника, чтобы противник в принципе не мог наносить удары по нашим городам, слишком далеко от них находился. В бомбоубежищах население не спрячется, если противник получил возможность город регулярно обстреливать.
Юрий, я не могу не задать вопрос, но хочется все-таки какую-то толику оптимизма внести. Воюют разные подразделения, и Минобороны, там российская армия, и части различных специальных структур, и Росгвардия, и народные милиции, так называемые, которые начали войну некоторые ребята в 2014 году аж. И, естественно, ЧВК. У кого ситуация лучше с тактической медициной? Кто, может быть, учел тяжелый военный опыт этих лет и сделал правильные выводы? И кого вы могли бы отметить из медиков? Наверняка вы поддерживаете отношения с военными медиками. Мне хочется поклониться им в ноги, потому что и санитары, и военные медики многие жизнью рискуют и делают, что могут. Есть вполне достойные люди, хорошие, крепкие профессионалы.
Есть достойные люди. Нужно прежде всего понимать, что есть военные медики госпитальные, которые находятся в тылу. К ним у меня больших замечаний, боже упаси, нет. Как правило, госпитальные наши структуры работают хорошо. Были все это выработано при Советском Союзе, все это не сумели разрушить в предыдущие годы. Может, поэтому оно все нормально работает. И есть медики поля боя, типа меня грешного, который работает непосредственно на поле боя. Вот, соответственно, они сильно отличаются вот эти по разным структурам. Лучше всего те, которые, насколько я знаю, в добровольческих формированиях, ну или другое название ЧВК, но мы же знаем, что в нашей стране частные военные компании законом запрещены, вот парадокс. Короче говоря, в добровольческих отрядах с тактической медициной получше. Есть специальные подразделения Росгвардии, там очень сильно зависит от командиров. Где командиры инициативные, ответственные, толковые, те сумели медслужбу у себя наладить. Где командиры под эти определения не подходят совсем, ну, там медслужба в катастрофическом состоянии или отсутствует. Я вот ехал, общался сейчас. То есть там зависит от инициативы. А хуже всего у Министерства обороны. Почему? Потому что Министерство обороны традиционно всякую инициативу душит на всех уровнях, и инициативным командирам там у себя не дали возможность в рамках даже своего подразделения как следует развить тактическую медицину. Вот если так кратенько, в двух словах по распределению, где с тактической медициной лучше. Разумеется, чем больше боевой опыт имеет подразделение, чем у него больше успешных боев, чем более толковые командиры, тем лучше с тактической медициной. У моих земляков Донецк, Луганск, у них боеспособность подразделений очень высокая, но их со страшной силой душат, таможня не дает ввозить по гуманитарке средства медицинские и все остальное на Донбасс, в Луганск, а, соответственно, проблемы со снабжением. И это накладывает свой отпечаток. Медики у них с очень большим опытом полевые, много храбрых, но и бои тяжелые, потерь много, в том числе среди тактических медиков. То есть, как бы, корпуса народной милиции Донецк-Луганск стоят особняком, хотя заслуживают самых высоких отзывов.
У меня будет еще два вопроса в завершении разговора. Первый мой вопрос. Сейчас многие достойные люди собирают средства на помощь бойцам и офицерам нашей армии и различных специальных подразделений, в том числе и на медицинские принадлежности, на лекарства. Что сегодня нужно? Вот зачастую люди просто не знают, что нужно купить, что требуется, что сегодня действительно стоит вот в первых рядах необходимого. Дайте совет.
Ну, тут ситуация следующая. Если у вас есть возможность лучше пообщаться с командирами подразделений, медиками подразделений, которым вы доверяете, они сами скажут, что нужно. Вот самый лучший вариант. Находите родственника, который служит где-то, обращаетесь к ним, они просят, что надо, а вы потом через родственника контролируете. Это дошло до бойцов. А то я вот только сейчас общался с одним сотрудником Росгвардии, который был награжден в ходе процесса, а по окончании был уволен командованием за то, что сказал командованию все, что о нем думают. Так вот, услышал феерическую историю о том, что все продукты, которые личному составу присылали родственники, съедало там, ну, несколько человек из командного звена. Разумеется, это исключение, обычно наоборот. Но, чтобы так не было, мало отправить куда-то гуманитарку, надо получить обратную связь, дошло ли оно до бойцов. В этом смысле, если вы помогаете людям, которых вы лично знаете, то и обратная связь легче, и самому понимание, кому помогаешь, больше, выше мотивация. То есть самый лучший способ помогать родственникам, друзьям, знакомым, каким-то таким людям. Второй момент. Если у вас этой возможности нет, Тогда нужно побеседовать с людьми, которые пользуются авторитетом, как гуманитарщики, хорошо показали себя, разбираются. Есть координационный центр помощи Новороссии товарища Келла, есть плотно с ним сотрудничающий МУРС, ЖЖ, его рекомендую почитать. Очень хорошо человек пишет о войне. Есть организация «Золотые руки ангела», которая объединяет добровольцев свыше 90 городов страны, которые собирают деньги, шьют носилки. На фронт доставлено уже свыше 20 тысяч носилок оригинальной конструкции, очень легкие, удобные и прочные. Соответственно, и они не только носилки шьют, много чего еще стали делать для фронта. То есть, можно пообщаться с теми, кто в теме, потому что само бегать по аптеке искать жгутик – это трудоемко и малоэффективно.
И последний мой вопрос. Я вот все-таки не теряю надежды ни в какой ситуации сложной. Вот из нашего разговора следует, что вот в 2020 году мы с вами беседовали, вот прошло 2 года, мы с вами опять беседуем на примерно похожие темы. Получается, ВОЗ и ныне там. Вот что должно произойти, чтобы ВОЗ, наконец, сдвинулся? Вы надежду-то не теряете? ВОЗ поедет?
Я думаю, что прежде всего есть упомянутый мною выше товарищ ЖЖ МУРС. ЖЖ – это живой журнал, его в интернете можно почитать, а сам он МУРС. Он по поводу надежды говорит просто. Мне терять надежду некогда, я воюю и поэтому занят. А так он смотрит на события еще пессимистичнее, чем я. Я нахожусь примерно в похожих обстоятельствах. Я делаю, что могу. И настоятельно наверх напоминаю, а также всем окружающим, что ситуация-то ухудшается, дорогие мои. При этом делаю, что могу. Оснований для пессимизма много. Вопрос. Почему ситуация не меняется? Ответ очень простой. Человек меняет ситуацию, только будучи вынужден к этому. Если у нас за феноменальные, катастрофические провалы по своим областям никто не отвечает, зачем этим никто, который остается на своих должностях, что-то менять? Можно косячить дальше, ответственности-то нет. Я об этом везде говорю, я напоминаю об этом правиле повсеместно. Мне остается только удивляться упорству нашего руководства, которое выводов не делает и не справившихся не убирает с командных постов, не ставит более энергичных. Я, дай бог памяти, сегодня, по-моему, беседовал с одним весьма серьезным военным профессионалом и организатором выдающимся. Он сказал яркую фразу, говорит, пока 2/3 населения не перебьют, остальные не задумаются. Видимо, мы берем за пример войну с Наполеоном. Пока Наполеон или новые там оккупанты Москву не сожгут, мы не задумаемся, что надо таки что-то делать. То есть, соответственно, ситуация такова. Да, особо ситуация не улучшается, улучшать ее не собираются, потому что не являются вынуждены к этому. И спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Каждый из нас, человек, не должен ждать, что кто-то сверху решит за него, как я на курсах своих говорю. Не надо надеяться, что вы попадете в идеальное подразделение, где все организовано. Нужно самому стараться стать точкой кристаллизации и организации, где бы вы ни находились. Нужно и готовиться к участию в боевых действиях, то есть проходить подготовку. Нужно и закупать снаряжение, экипировку, сидеть и близким. Нужно готовиться к зиме, потому что зима будет однозначно плохая. Кто уже понял, те на землю перебрались, дровами, едой затарились и такое все. Остальные, ну, я не знаю, каких еще предупреждений надо. То есть, надо осознать простой факт. Как было, уже не будет. Период беззаботности, когда мы проедали наследие предков, он миновал безнадежно, или мы отобьемся, или погибнем. Причем далеко не факт, что даже если мы отобьемся, выживут многие. Этот факт нужно осознать, и чем быстрее осознаете, сделаете деятельные выводы, нужно делать одно, второе, третье, начнете это делать, тем лучше. Ну и в довершение. Отдельные люди, и немало таких, страдают безумной иллюзией, что случись большая война, можно будет убежать в лес куда-то там и там выжить. Некоторые вообще доходят далеко, находятся где-то в болотах каких-нибудь заброшенных поселений, лелеют мечту, как они туда выйдут. Я хочу сказать, что большую дичь даже представить себе невозможно. Обычно это так мечтают городские жители, которые на природе с семьей, на какой-то настоящей дикой природе, зимой не ночевали ни разу. Этот способ, дорогие мои, не сработает. Попробуйте с семьей уехать куда-то в болото, хотя бы 2-3 ночи там проночевать, вы сразу поймете всю иллюзорность этого взгляда. отсидеться в стороне не получится. Или все вместе отобьемся, или всем будут кранты. Когда я говорю «всем кранты», я не преувеличиваю. В Сирии, где я работал, те местности, которые не отбились, там можно целый день ехать на машине и не увидеть кошки либо собаки, не говоря уже о людях, вообще никого. У противника планы самые обширные. Пиндосы, то есть американцы и НАТО, рассчитывают уничтожить, чтобы русские воевали с украинцами до последнего человека, и они сделают все для этого нужное. Соответственно, если мы в этой войне не победим, нас уничтожат до последнего человека, дорогие мои. Обязательно нужно сказать людям, что невозможно надеяться на победу в большой войне при масштабном нарушении всех основных божьих заповедей и норм моральных. Если мы 3 миллиона абортов в год делаем, убиваем младенца в утробе, откуда у нас возьмутся миллионы воинов, миллионы работников и миллионы женщин, которые родят новых воинов? Если у нас, например, воровство и коррупция, откуда у нас возьмется армия? Вооружен, если все разворовывают. Если у нас утрата истинных ценностей и главная мечта у всех как-то сдобыть денег, чтобы срулить куда-то на Гавайи, то с чего Бог дарует нам победу? Война посылается для вразумления людей, для исправления сложившейся ситуации. И пока мы сами не исправимся, победу нам не даруют. Вот я о чем хотел сказать.
Да, я благодарю Юриевича за столь подробный анализ ситуации. Я надеюсь, что эту передачу, может быть, послушают люди, от которых что-то зависит в нашей стране, и сделают правильные выводы. Потому что то, что происходит, конечно, понравиться не может не только мне, там, рядовому журналисту, но очень многим людям, родственникам мобилизованных, самим тем, кто оказался на линии фронта сегодня. И, конечно, перемены должны происходить в плане обеспечения, в плане подготовки, в плане внедрения того опыта, который есть у отдельных военных медиков, в частности, у Юрия Евича. И, конечно, я призываю наших радиослушателей помогать, оказывать посильную помощь армии и молиться за наших бойцов и офицеров, потому что силу молитвы еще никто не отменял. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Белым халатом не спрячешь погоны, эмблем медицинских не скроешь от глаз. Врачи в медсанбатах в тылу обороны умело спасали от гибели нас. Они сейчас в госпитальных палатах даруют нам души свои и сердца. Над нами склоняются в белых халатах и будут бороться за нас до конца. Ведь бывших военных врачей не бывает, в них смелость, отвага и стойкость бойца. Они нас у смерти из лап вырывают и будут бороться за жизнь до конца. Сейчас они просто не носят погоны, исполнив свой долг офицерский сполна. Но снова в палатах, где слышатся стоны, спасают больных от темна до темна. Они надевают халат и перчатки, и скальпели острые в руки берут. Больным посвящают себя без остатка, а значит, больные у них не умрут. Ведь бывших военных врачей не бывает, в них смелость, отвага и стойкость бойца. Они нас у смерти из лап вырывают и будут бороться за жизнь до конца. Они без раздумий наденут погоны, в готовности снова стоять на посту. Сейчас без погон они выглядят скромно, но видно по выправке их за версту. У них в арсенале халаты, перчатки и скальпели острые ждут свой черед. Они нам подарят себя без остатка, а значит, из нас ни один не умрет. Ведь бывших военных врачей не бывает, В них смелость, отвага и стойкость бойца. Они нас у смерти из лап вырывают и будут бороться за нас до конца. Ведь бывших военных врачей не бывает. В них смелость, отвага и стойкость бойца. Они нас у смерти из лап вырывают и будут бороться за нас до конца.